Добрый день, дорогие друзья. 20 ноября 2019 года, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. На сегодня у меня в гостях замечательные люди. И мой первый к ним вопрос вообще... Как вы докатились до такой жизни? Но я сейчас скажу, что мы поговорим об осознанной благотворительности на примере фонда «Просто люди», правда же?
Нет, это не просто люди.
Не просто люди, «Страна детям». Вот видите, я как волнуюсь с вами в эфире. И у меня в эфире Евгений Попов. Добрый день, Женя.
Добрый день, Леш.
Подождите, я не вижу...
Наталья Иванова.
Наталья Иванова, да. Я немножко поговорил с ними в шоколаднице. Они меня потрясли своими историями, потрясли тем, что как-то вот... мне всегда поразительно, когда вся жизнь человека приводит его к тому месту, на котором он сейчас находится. Это, наверное, самое большое сокровище, которое можно заполучить в своей жизни. Вот. И, ну, давайте прямо так и начнем. Как вы докатились до такой жизни?
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Алексей, в первую очередь, спасибо вам большое за...
Тебе, давай на ты.
За приглашение. Расскажу все, что может быть интересно. Как мы докатились? Ну, наверное, прежде всего, это... На протяжении всей жизни какой-то поиск ее смыслов. И он начинается, наверное, очень рано, еще в детстве. Получается, что... Ну, я родилась в Москве. Семья у меня такая, ну, скажем, благочестивая. Всегда думала о государстве, о родине и так далее. Я росла в такой обстановке патриотизма. И я понимала, что я вот расту, я должна быть полезным членом общества. Ну, это детство. От меня требовалось хорошо учиться. Закончила я школу с медалью, поступила в МГИМО. Закончила МГИМО тоже с красным дипломом. Пошла работать. Я получила замечательную профессию страхования. Работала я в российской компании, потом в международных компаниях, в дочерних предприятиях в Москве. Вот. А потом так сложилась жизнь, перевернулось внутри многое, особенно с рождением своих детей, замужеством.
Что ты в Мексике жила?
В Мексике я жила, да, это было очень интересно. Я туда попала... как я туда попала? У отца была командировка, он работал в МИДе. Вот, и провела я где-то с 5 класса 6 лет в Мексике. Я училась там в посольской школе. Я, конечно, видела необыкновенную страну, необыкновенных людей. Ну и в том числе, конечно, контраст, как в одной стране, в общем-то, как во многих, да, как я уже потом, естественно, узнавала, это было совсем раннее детство, сочетается бедность и богатство, доступность услуг по образованию и их отсутствие, большая медицина, достижение медицины и отсутствие даже... обычного врача общей специальности в каких-то далеких селениях. Конечно, это произвело определенный, наверное, правильный эффект на формирование, да, моего характера, личности, любознательности. Да? Ну, все-таки я пыталась понять, почему так происходит.
Терзало всех.
Да, в какой-то момент был праздник космонавтики, я помню, и задавались вопросы, конечно, нашими замечательными педагогами.
Праздник космонавтики в Мексике?
Да, мы отмечали все праздники, у нас очень такой, у нас был актовый зал, мы там, все, у нас были такие интересные диалоги, праздники мы готовили, то есть мы жили вот в полном понимании, в какой стране мы находимся, и что мы ей очень нужны. Вот. И, конечно, задавались вопросы, ну и, ребята, кем же вы будете? И для меня всегда было удивлением, ну как же так? Многие люди знают, кем они будут с детства. А я не знаю, кем же я буду. И вот начался вот этот поиск, кем же быть, а как же правильно выбрать? И я ко всем приставала. И взрослым, и детям, и все это спрашивала. Вот был у меня какой-то период, он длился, наверное, год, смешной, наверное,
достаточно. Какой вопрос, Наталья?
А вопрос был, кем быть? Какую профессию выбрать и как служить? Вот. И в чем особенно смысл жизни? Вот в чем он? Конечно, все отвечали по-разному, да. Очень серьезные были подходы, кто-то отшучился вроде как ребенок. Но этот вопрос, он потом уже встает и встает дальше по жизни. Вот, надеюсь, я потом и пришла к тому, что мы сейчас имеем, и это было очень правильно. У меня по пути очень прекрасные педагоги попадались, которые и обучали, и рассказывали, и очень помогали по жизни. На работе тоже прекрасный начальник, мне так повезло. Страхование — это же работа с людьми, ты помогаешь. Это что такое страхование? Это профессия, которая позволяет тебе помогать в сложную минуту, да? Люди платят за договор, но в итоге получают защиту.
Да, да, люди платят за покой.
За покой, абсолютно верно. И ну, мне повезло работать в компаниях, это, конечно, было замечательно, которые платили и считали своим долгом, своей миссией обязательно платить. Не, то есть никаких не было там...
Отговорок,
таких каких-то неправильных политик и так далее. То есть я, в общем-то, всегда ну, так это, попадала в очень хорошие, в общем-то, коллективы. Mm. Вот. А потом, конечно, мужа я встретила, да, еще в институте, вот замуж вышла уже в сознательном возрасте, уже имея работу. Вот у нас родился ребенок, я еще немножко поработала, опять ушла в декрет и поняла, что надо что-то в жизни менять, что офисная жизнь — это прекрасно, это интересно, это новые задачи, это вызовы. Это, конечно, определенная многостаночность, когда ты должен успеть везде, никого не подвести, к сроку. Это очень так, организованный такой, конечно, образ жизни. Но мне хотелось его, конечно, совмещать с материнством и своей семьей. И при этом менялись приоритеты. Я понимала, что я могу больше. Больше, чем просто работать, и это надо поскорее начинать. Mm-hmm. В этот момент как-то начинается анализ того, как работают другие фонды, как они помогают, как организована внутри работа. И родилась концепция у нас с мужем, как можно было бы построить не совсем обычный фонд, на наш взгляд, который может помочь большому количеству людей, которые сейчас иногда не успевают помогать. Подхватить самые такие срочные случаи. Вот когда, например, уже не откроешь сбор денежный, не повесишь фотографию в интернете со словами «пожалуйста, у нас там есть неделя, две, месяц, надо собрать денег». Это нужно завтра.
Угу. То есть спокойная жизнь тебя не привлекает.
Да, ну да.
Хочется дома, но на адреналине.
Быть все время в тонусе.
Да, и это тоже. Но на самом деле вопрос в организации. Можно это все устроить и построить. И все это организовать можно. Один из принципов работы, да, это вот безадресный сбор средств.
Ну, вы расскажите побольше, чем фонд занимается. Ну, или, может быть, давай так, в двух словах, чем занимается фонд, потом Женя представится, и мы уже начнем дальше с вами разбираться.
Давайте. Значит, фонд помощи детям, «Страна детям». Мы занимаемся тем, что оплачиваем лечение и лекарства детям, гражданам Российской Федерации. Сейчас это пока ограничение по возрасту до 16 лет, но в перспективе это где-то до 19 лет. Это традиционная все-таки медицина, это доказанная медицина. Сейчас пока мы, к сожалению, не можем потянуть реабилитацию, но мы уже помогаем, когда нужно срочное лекарство, лечение, сегодня вот и завтра. И вот работа, она уже идет. Мы открылись год назад, вот, и планомерно работаем. Уже работает сарафанное радио, про нас знают врачи нескольких медицинских учреждений. Они вовремя, вот, это врачи, которые, конечно, с большой буквы врачи, они очень хотят именно помочь, они вовремя подсказывают нам, где точно не оплачено лечение, не будет оплачено ни по ОМС, ни по квотам, никак, и точно у людей нет средств, и мы связываемся с этими людьми, мы собираем нужный пакет документов, у нас все в этом плане очень четко организовано.
То есть благодаря твоим навыкам, которые ты получила по жизни, вы не просто аккумулируете деньги и даете их людям, вы еще готовите, что, на мой взгляд, значительно сложнее, необходимый пакет документов,
абсолютно
правильно?
Абсолютно верно.
Чтобы они получили это лечение.
Абсолютно верно. Это все договоры, это все вообще вокруг каждого телодвижения, это договоры и бумаги и так далее. То есть, во-первых, никаких, конечно, перечислений денежных средств нет, хотя, ну, на личной карточке.
На личные имеется в виду, на карточке.
Не наличными, не карточками. Все это быстрая организация договорных процессов, однозначно. То есть это если аптека, значит, быстро из аптеки счет, оплатили счет, родитель приезжает в аптеку, забирает лекарства, мы, естественно, ему даже не касаемся.
Это круто.
И так далее. То же самое касается медицинских центров. Мы согласовываем нужный пакет услуг, быстро подписываем договоры и перечисляем средства.
Да. Ну, то есть, извините, перебиваю, так сказать, да, но представим себе такую ситуацию. Из Калмыкии приезжает мама с ребенком, с больным. Значит, ребенка по квоте, так сказать, у нее проходит какое-то обследование, так сказать, да, и им говорят, что послезавтра нужна операция или, так сказать, дополнительное обследование, или срочно надо купить лекарство. Денег нет. Кому обратиться? Обратиться вот в наш фонд незамедлительной такой помощи, так сказать, да, «Страна детям», так сказать, да, которая помогает в таких ситуациях. Вот. И вот, собственно, это такое отличие, такое уникальное, такое, можно сказать, преимущество, так сказать, этого фонда. Да. И именно вот это вот служение Натальи, так сказать, да, вот это вот знание всех процессов договорных, так сказать, да, огромнейший опыт, так сказать, да, бумагооборота, так сказать, да.
Да-да-да, потому что в нашей стране это же ходить на поклон там.
Да, только официальные отношения с медицинскими учреждениями, только официальные отношения с сетями аптек, так сказать, да, вот, никаких наличных перечислений и так далее, чтобы избежать какого-то мошенничества, так сказать, да. Вот, это помогает очень оперативно, значит, реагировать на какие-то запросы людей в тяжелейшей ситуации, и дети с тяжелыми болезнями, так сказать. Да,
ну, тут вот важно, да, сказать, что мы, конечно, не дублируем систему МС, мы стараемся именно оплачивать то, что не входит в государственную программу, или невозможно ждать, потому что это надо быстрее.
Ну да, надо там приходить через полгода, мы вас примем.
Да, например, с лекарствами тоже. Да? Например, человек получает инвалидность, у него по инвалидности лекарство будет бесплатно предоставляться, но он ее пока не оформит там до конца, все бумаги не пройдут, нужно где-то как-то 45 дней, например, это пережить. Бывает, что лекарство очень дорогое. И вот на этот период мы можем помочь лекарствам.
Круто. Жень, ну давай тебя представим все-таки, кто ты такой. Что ты тут делаешь? Расскажи о себе.
Телеграфно, потому что очень хочу, чтобы Наталья продолжила. Я родился в Таллине, я 18 лет там прожил, вел, как и ты, так сказать, да ты ведущий, я был ведущим маленьким. Вот, я вел передачи на Пионерской зорьке в Таллине.
Так сказать, это просто невероятно.
Это, да, это было очень круто, это был крутой опыт, так сказать, да, в общем, я тогда выходил в эфир. Вот, как сейчас помню, так сказать. Потом я оказался в Москве. Я поступил в совершенно страшную организацию, так сказать. Я поступил в Академию ФСБ. Можете себе представить, высшую школу КГБ. Вот, закончил ее, разочаровался. Меня отправили...
Должен был отслужить.
Да, очень блатное место, так сказать. Я заканчивал контрразведку, контрразведный факультет. Меня отправили в главное управление контрразведки, так сказать, на Лубянке. И я через два месяца оттуда убежал. Вот. И убежал, потому что, ну, у меня было какое-то ощущение каких-то запачканных рук, так сказать. Да. Я, в общем, не смог там работать. И, в общем, тогда был период для меня очень хороший, потому что была реорганизация органов, потому что если бы это сделал там за 10 лет до этого, то есть была...
Никуда бы ты не убежал.
Получи билет, так сказать, да, вот, а я как-то вот сумел, меня облили грязью, так сказать, но я убежал все-таки, так сказать, и даже меня через год уже я мог, то есть так как я не погрузился в секретную, суперсекретную, совершенно секретную информацию, так сказать, да, меня даже отпустили потом за границу уже по бизнесу. Вот, то есть никаких проблем с этим делом не было. Хотя я очень уважительно отношусь к этой организации до сих пор. Так вот, значит, я начал свой путь с помощника менеджера, постепенно дорос до директора по маркетингу, стал директором по маркетингу российского представительства замечательной компании, которую знают все дети, Чупа-Чупс. Вот, разрабатывал совершенно потрясающие интерактивные продукты для детей. Сделал порядка 22 продуктов для детей, 10 из них успешно работали на западном рынке. Вот, проработал в Чупа-Чупс и потом решил открыть свое предприятие. Это предприятие называлось тоже круто, забавно, интересно, потому что это была студия «Дед Мороз», вот, которая была креативной студией, так сказать, мы делали видео, рекламные ролики, документальные фильмы, видеоклипы, пока не доросли до кино. Вот, и так мы стали продюсерами, так сказать, я стал продюсером, кинопродюсером, позже уже сценаристом. Вот, и мы 19 лет, вот на данный момент 19 лет мы работали, так сказать, и сделали, ну, довольно, так сказать, наверное, известные какие-то картины. Мы делали 3 картины с Урсуляком, это «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Исаев», картина «Мур», «Икра», очень много, много всего. Вот, и в результате, но все равно, вот, собственно, момент, который связан с тем, что у меня какое-то было подвижное всегда сердце. Вот, я всегда, когда смотрю кино, я реву, вот, даже до смешного, потому что я сейчас веду при храме, так сказать, своем, значит, киноклуб.
Киноклуб.
Да, шедевры мирового христианского кинематографа, так сказать, и зрители, и прихожане храма уже привыкли, что, так сказать,
ты плачешь,
Евгений там, иногда, так сказать, ревет навзрыд, вот, рассказывал о фильме, так сказать, да, как белуга реву. Вот, значит, и... так получилось, что я как-то отреагировал в храме на то, чтобы надо помогать, так сказать, да, и вот это привело меня к тому, что я помогал, был волонтером в течение 3 лет в психиатрических клиниках, мы ездили к непосещенцам, так сказать, да, вот потом как-то расширились моя активность в храме, и киноклуб, так сказать, и ревизионная комиссия, и приходской совет, так сказать, да, и, в общем... И в результате, так сказать, я стал соучредителем благотворительного фонда, а потом, когда я встретил замечательного человека Наталью, и когда я узнал ее историю, так сказать, да, и когда я увидел, чем она занимается, так сказать, вот эту уникальную деятельность совершенно, так сказать, да, и мне очень захотелось помочь, и вот, собственно, совсем недавно я подключился к этой деятельности, и я очень рад, что это такая деятельность замечательная, которая связана с детьми, вот, тем более, что у меня есть приемный ребенок, так сказать, да, значит, который вот, требует участия моего, так сказать, да, и вот, собственно, все как бы вот образовалось наилучшим образом, потому что ребенок у меня болящий, так сказать, и мы помогаем болящим детям, так сказать, да. Это замечательная совершенно деятельность, так сказать, да, которая вот при таком чудесном руководстве Натальи совершается.
Да, я очень рада, что к нам Евгений присоединился.
И ты директор по развитию, да?
Директор по развитию.
Не так давно, да. И нам он очень был нужен, его компетенции, знания, да.
Вот, так что я стараюсь помочь Наталье, так сказать, я надеюсь, что как-то совместно мы достигнем каких-то успехов.
Да, ну вот спасибо вам большое, потому что я таких людей ищу. Мне вот сам факт, что вот до этого момента все, я уже вдохновлен, потому что ну, живешь иногда в какой-то трясине, да, и вообще там стоит этим всем заниматься, не стоит этим всем заниматься. А тут вдруг раз, короче, 2 человека, которые, ну, всю жизнь к этому шли, жизнь поменяли, и теперь они делают то, ну, о чем очень много людей даже думать не хотят. Это очень круто, вам большое спасибо.
Тебе спасибо.
А вот, ну, давайте вот, ну, ты открыла фонд, какая у тебя была мечта? То есть вот...
Мечта. Ну, фонд должен еще очень хорошо быть стабильный и заработать стабильно, да? Угу. Вот это моя сейчас основная мечта, чтобы он был таким постоянным механизмом помощи. Вот. И сейчас, поскольку нам всего год, и мы только задумались о том, вот, о развитии, о поиске пожертвователей и тех, кто поддержит нашу деятельность, да? Вот мне сейчас важно найти наших сторонников и людей, которым понравятся наши идеи, которые встанут вместе с нами, так сказать, в строй и помогут нам развивать этот проект. Он очень нужен. Он очень нужен. Есть адресная помощь, она тоже очень нужна. Но надо нам дополнить ее вот такими вот срочными вещами. Мы же можем быть полезны другим фондам. Угу. Пока какой-то фонд открыл сбор и собирает средства на лечение, его можно начать чуть раньше, благодаря тому, что мы вот сможем обеспечить оплату вот чуть раньше, вот 1 месяца, да, 2 месяца этого лечения и так далее.
Оперативно включиться.
То есть можно работать, так сказать, надо истории вот, медицинского ребенка вместе.
Ну и вот, когда Женя мне написал, меня очень зацепила осознанная благотворительность. Вот я когда написал в анонсе, мне сразу мой знакомый лютеранский священник, он написал, а вообще возможно ли просить деньги без там чувства вины там и, ну...
Конечно, это возможно, и мы понимаем, что это не так просто, как когда ты под конкретные проекты, помощь конкретному ребенку просишь деньги, поэтому мы, собственно, объясняем, чем мы занимаемся и в каких случаях мы помогаем, для чего мы созданы. И нам очень важно, чтобы человек понимал вот именно, чем занимается организация, и осознанно понимал, что он ее поддерживает. Вот, например, подписываясь на рекуррентный платеж, да, там 100 рублей ежемесячный, да?
Тем более понимает. В Сбербанке можно галочку поставить, и все, деньги будут уходить.
В Сбербанке и на сайте нашей
организации. Даже у вас на сайте есть, да?
Да. Вот, и человек в этом случае понимает, что он поддерживает, в принципе, деятельность этой организации, и он, и частичка его... добра и его средств.
Доброго сердца.
Она в каждом ребенке, который он потом видит на сайте в виде отчета о проделанной работе в фонде.
Ну, мне ваш ролик очень понравился, потому что, честно, могу, положа руку на сердце, сказать, вот когда выходишь на некоторые очень хорошие сайты, где много разных материалов, но там обычно идут сборы помощи, типа «спасите, помогите», то есть это даже видеть не хочется уже.
Давление такое.
Да, потому что на тебя оказывает постоянное эмоциональное давление, которое, в принципе, у нас кругом по жизни. И вот я смотрел ваш ролик, я его даже в анонс передачи поместил, потому что мне кажется, вот такой подход, он, ну как сказать, уместен, что ли? Что я понимаю, что, да, качество жизни, да, вот есть ребенок, он прекрасен, но у него может быть какая-то сложность со здоровьем. И я могу сделать, ну, там, минимум, там, дать 100 рублей, там, дать 1000 рублей, стать партнером, да, фонда. И все. И я меняю качество жизни человека.
Абсолютно верно.
И это очень круто, мне кажется.
Да, абсолютно верно. Все эти истории, они же, ну, в нашем случае, они срочные. Когда собирать средства? Их некогда собирать. Превращается средства нужны завтра, да? Вот когда человек поддержит осознанно определенную организацию, то она может спокойно продолжать свою работу. И это очень важно. Адресные сборы, они тоже очень нужны. Понятно, что они выглядят там кричаще и иногда нас раздражают, но порой именно благодаря таким сборам удается действительно жизни спасать. То есть я тут ни в коем случае не хочу сказать что-то вот в адрес, что это вот прям совсем неправильно. Но, может быть...
Не, я по сути слово осознанность.
Да.
Что на меня не оказывают никакого
давления. Да, мы отказались. Из-за нашей концепции и так далее невозможно сделать адресные сборы. Это неправильно, потому что сегодня у нас один ребенок, завтра у нас прям сразу же второй. Человек сдает деньги на одного ребенка, а мы его уже должны их отправить на следующего. То есть это неправильно в нашем случае, это не работает.
Но это вопрос сбора, доверия, да. Наверное.
Ну, абсолютно.
Вам да. Лично. То есть человек, который передает деньги, он полностью согласен с тем, что вы делаете, ну, как в каком-то смысле и в общине. Да? Люди, которые ходят в общину, они кладут деньги, и они понимают, что когда возникнет какая-то нужда, нормальная, понятная всем, да, люди возьмут из церковной кассы деньги и помогут какому-то конкретному там, человеку.
И человек может просто посмотреть, зайти на сайт, посмотреть финансовую отчетность, так сказать, абсолютно прозрачная, так сказать, да, и мы как раз в отличие там, ну, от других уважаемых фондов, потому что мы очень относимся с большим уважением к тому, что делается в благотворительности в России, вот, мы публикуем деток, да, так сказать, родителей после помощи, да, так сказать, вот, наверное, наше такое какое-то тоже коренное отличие, так сказать, да. Вот, то есть вот.
То есть у нас сохранена адресность самой помощи при безадресности сбора. Вот так вот.
Ну,
то
и
есть,
мы...
конечно, средства идут именно на конкретных деток, и они все потом появляются их истории на сайте.
Мы
вот,
немного,
но, конечно, да, само привлечение средств идет без фотографии.
Об этом, что не все люди хотят, чтобы как бы их портрет висел, и для
совершенно
них собирали деньги в интернете.
Да.
В этом смысле вот в наш такой цирковой и цифровой мир, что сохраняется конфиденциальность. Я думаю, это тоже очень круто, потому что ну, не все хотят, ну, например, это чем мы с женой, например, отличаемся. Я готов на какую-то публичность, она совершенно не готова ни на какую публичность.
Да, абсолютно
разные, конечно.
А потом надо понимать, мы же попадаем в момент очень сложной жизни этих людей. что-то происходит с их ребенком, да, и вот в этот момент, ну, я не думаю, ну, то есть очень мало, наверное, кто из семей готов психологически вот на то, чтобы о них информация была опубликована. Угу. Они идут на это, потому что, конечно, они понимают, что им нужна помощь там. И, конечно, многие из них к этому нормально относятся. Но поверьте, вот во всех наших случаях, да, это все равно это боль, это тяжело, это все равно осознание, что что-то не так. И в этот момент вот надо поддержать, а потом об этом рассказать.
Да. Ну, и это, по крайней мере, это чувство такта, это наш выбор. Совершенно простое чувство такта, так сказать, к этим людям, которые действительно вот в этот момент переживают.
Вот закончится операция. Да. Мы расскажем, что было, как было.
Ну да, это будет какая-то история такая без, ну как сказать, без того, что ты там долго висел в интернете и просил милостыню.
Да.
Это какая-то история либо изменения качества жизни, либо выздоровления, и это что-то...
Верно, да, ну, если родители, так сказать, не захотят это делать, то мы не имеем права просто, так сказать, да, их как-то заставлять. Да? Мы спрашиваем всегда, так сказать, да, там, если вы готовы, так сказать, да, и, в общем... У нас, по-моему, так сказать, да, там...
Нет, отказов нет. Мы тоже благотворительная организация, мы должны отчитываться обо всем и так далее. Мы совсем не можем не рассказать и так далее. Вот. Другой, мы всегда даем выбор, там, какую фотографию, какие факты из жизни рассказываем, какие нет. Ну, то есть мы все тексты согласовываем, конечно, прежде чем их публиковать.
Это очень круто. Чем больше я вас узнаю, тем больше вы мне нравитесь.
Еще очень важно для спонсоров, что, так сказать, вот здесь вот благодаря такому громадному опыту Натальи, так сказать, да, работы.
Юридических лиц, да, вы сейчас?
Да, да, да. Ну, юридические лица, так сказать, да. То есть они получают, у нас тоже есть небольшой опыт, так сказать, да, уже работы с юридическими лицами серьезными, так сказать, да. И это в плане отчетности, это исчерпывающее. Отчетность, так сказать, да, то есть это очень серьезная такая многоступенчатая подготовка к этой отчетности, и отчетность, которая действительно устраивает спонсоров юридических лиц, так сказать, да, на все 100%.
Более того, мы же развели немножко понятие, вот можно пожертвование же сделать, оно обычно включает там какой-то процент административно-хозяйственных расходов, вот мы эти понятия развели. То есть человек, который нам отправляет СМС или жертвует на сайте, он целиком свои средства отправляет на детей. Сейчас вся административно-хозяйственная деятельность, все эти расходы, они не очень большие, но они есть, могу потом подробнее рассказать, но мы несем их сейчас как семья. Это достаточно тяжелый для нас нож, но мне кажется, она необходимая. Я надеюсь, что мы встретим там свои компании, юридические лица, которые возьмут, может быть, по частичкам, а может, целиком какие-то расходы, вот, которые мы несем на самих себя. Это связь, телефон, это небольшой кабинет, бухгалтерские услуги. В общем-то, там ничего заоблачного нет. Вот. Но это все финансируется отдельно. Вот под это у нас будут одни спонсоры, которые бы хотели нас поддержать именно как организацию и помочь нам вот именно с каждодневными нашими нуждами. Вот. И совсем другое — это пожертвование. Да? То есть и компания, и человек могут выбрать, да? Хотят ли они все-таки отправить именно на детей, или они хотят отправить на административно-хозяйственные расходы свои средства.
То есть человек может быть спокоен, что его, да, да, его каждая копейка, да, так сказать, уходит к ребенку, так сказать, да? Обязательно на помощь. Вот.
То есть никаких скрытых у вас нет?
Нет, а в договорах с юридическим лицом мы прямо прописываем, какой процент. Если он ноль, значит ноль.
Круто. А расскажите какую-нибудь историю, ну, которую можно рассказать про то, как вы кому-то помогли, которой вы гордитесь, например.
Ну,
наверное, или сложные истории.
Мы все, да.
У нас все детективные. Такие...
Все детективные,
Наталья,
да?
Сказать, да, надо сейчас, так сказать, да, и вот Наталья публикует в Инстаграме, у нас там замечательная страничка в Инстаграме, которую можно посмотреть и прочитать, но Наталья сейчас, конечно, расскажет, да, как все складывается, да, так сказать.
Да, вот как это происходит?
Миссия невыполнима, да, это называется,
это я же сказал, вообще, да, реально, я говорю, вот моя жизнь изменилась, и отношение к сбору средств, когда мне нужно было, ну, найти деньги для жены, и мы нашли за один день 100 тысяч. И это было вот, ну, чудо, которое изменило мою жизнь. Но то, что ты делаешь, ты фактически, ну, как сказать, создаешь такую ситуацию, где тебе это чудо нужно постоянно.
Это точно. Это точно. Но обычно все начинается с звонка из больницы. Вот у нас как-то в последнее время так складывается, что хорошо сотрудничать с Центром эндокринологии. Он находится в Москве, на улице Дмитрия Ульянова. Дело в том, что это федеральное учреждение, да, и большое количество детей туда приезжает на обследование из регионов. Многие из них уже какие-то обследования проходили у себя дома, не могут, например, поставить какой-то диагноз и отправляют вот сюда, в Москву. И здесь большое количество выявлений тяжелых заболеваний, да, или там хронических, генетических и так далее. И вот с ними семьи сталкиваются впервые. Ну и вот, если про конкретно, вот у нас была девочка Настя, нам позвонили, что у нее генетический сбой такой, что уровень сахара в крови, вот он падает до минимальной отметки сам по себе, ничего не помогает, никакие лекарства не помогают. Если, сами знаете, если слишком сильно сахар упадет, то человек может впасть в кому, и этому ребенку нужно постоянно замерять уровень крови, постоянно, каждый час. Да, можно. Да. То есть ребенок там 2-3 годика, это очень маленький ребенок, тебе нужно его колоть. Он плачет, естественно, это все неудобно. Ты его ночью должен поднять. Это адская достаточно такая жизнь. Вот. Но вот мы сначала покупали датчики специальные, которые очень расходники очень дорогие, они замеряют уровень сахара. Подносишь сканер к плечу и померил. Можно ребенка не будить, и ты знаешь, какой у него сахар. Mm. То есть первое время, пока подбиралась терапия, мы помогали вот этими датчиками. Потом ребенка выписывают, и вот, да, инвалидность установлена, будет положено лекарство бесплатно, но через 45 дней. Надо его на месяц обеспечить. Это там 30 тысяч рублей в месяц. Вот, мы купили лекарство. Прошло там еще полгода, опять госпитализация, опять получается, что надо поменять лекарство, перестало это действовать, покупаем другое, а оно уже 78 тысяч рублей. Но оно пролонгировано действие, там на 21 день его хватает. И пока они снова пройдут все инстанции, оформят его у себя в регионе, это Ростов-на-Дону, пройдет опять 45 дней. А укол надо через 21 день сделать ровно. Угу. Ну вот, для этого случая мы и существуем.
Да, вот. Только по твоему рассказу создается такое впечатление, что у тебя где-то печатный станок,
нет,
тебе звонят, просят, ты достаешь пачку денег.
Это все.
То есть вот про эту механику еще расскажи.
Эта история растянута была. Это не одно было обращение в данном случае, это было на протяжении полугода происходило в разные промежутки. Но обычно это у нас где-то около... Ну, конечно, у нас очень скромные сейчас пока цифры, но все же, какие есть. У нас около 30 тысяч рублей собирается ежемесячно стабильно, благодаря как раз рекуррентным платежам по 100, по 200, там, по 1000 рублей. Вот.
Ежемесячно,
да. А дальше получается, что так складывается, что периодически люди включаются какие-то в нашу идею, да, и они жертвуют кто-то 30 тысяч, кто-то вот 50, один раз там 100 тысяч было, организация перечислила. Но это все, это происходит вот буквально последние там 2-3 месяца, мы чувствуем себя более-менее так при деньгах, но почти сразу, это знаете, как происходило? Деньги закончились, тут тебе звонят, и тут раз они приходят. Это немножко каждый раз как какое-то чудо. Я даже родителям детей иногда говорю, вы знаете, вот буквально пару дней назад, да, вот вам явно кто-то помогает.
Угу.
Вот, что вот средства вовремя находятся. Угу.
А смотри, и Женю зачем тебе нужен?
Зачем тебе Женя?
Чтобы чудо происходило, когда надо и сколько надо.
Ну, невозможно развивать организацию совершенно одному. Я погружена все-таки в административные дела, в общение с родителями, с налаживание отношений с аптеками, поликлиниками и так далее. Иногда получается так, что я пару дней не могу приступить даже к тому, чтобы заниматься развитием. Или 3 дня, да, это очень много, это невозможно. Этим надо заниматься планомерно. Идей в голове много, которые хочется осуществить, но просто на все не хватает рук. Это невозможно делать одному. Плюс Евгений такой богатый опыт. Он представляет себе, как медиа работает. И много людей знает, опыт такой богатый, жизненный, да, много что может посоветовать и рассказать, да, и мы вырабатываем планы действий.
А мне, кстати говоря, еще очень нравится, что касается истории. Мне нравится очень детективная история. Миссия невыполнима. Все-таки, да, я вернусь, потому что, когда я читал, и когда Наталья рассказывала замечательную историю, как вот сейчас надо быть на вокзале, после вокзала, надо срочно ехать в аптеку, а значит, кто-то там не приехал, или лекарства не подвезли. Вот это расскажите.
Да, это же самое интересное.
Это же самое интересное, когда, так сказать, вот та самая фонд незамедлительной помощи, он и работает как фонд незамедлительной помощи.
А то я говорю, создается впечатление, что ты сидишь, у тебя мешок денег там, позвонили тебе, раз, короче. Пошла целевая адресная помощь. Это же намного интереснее в жизни происходит.
Да не, ну, конечно, это уже, грубо говоря, там все документы, ты звонишь в аптеку, нужно лекарство, тебе говорят, сегодня нету, приезжайте завтра. Я же не могу забрать, как организация, лекарства из аптеки, мне нужно все со всеми состыковать, чтобы...
Как организация, конечно, в одном лице.
Да, я должна привести родителя, ребенка, убедиться, что ему выдали правильное лекарство, в конце концов его сфотографировать, серии, партии, номера, проверить, чтобы документы были сделаны правильно. Если они неправильно, значит, мы переделываем, значит, она на месте, пока она не уехала в другой город, все это очень быстро организовать. Да, это прям целая такая история.
Потому что есть у меня одна знакомая, но она в Казахстане, она вот этими всеми вещами занимается, плюс транспортировкой лекарств там из Индии через Москву в Казахстан. Я там сам ей помогал, как-то ездил за лекарствами, покупал и потом переправляли туда. То есть это довольно такое, ну...
Это очень интенсивная жизнь.
Да,
очень
это такое...
точно.
Не расслабишься.
Не скучаем.
Да. Или звонят, говорят, завтра надо, хорошо бы к вечеру вот, гарантийное письмо. Ну, помимо гарантийного письма, должны быть деньги, да? Вот. Если они есть, это хорошо. Но чтобы, тебе нужно собрать с родителей все документы за этот один день. Нужно, чтобы мама позвонила себе на работу, взяла справку о доходах со своей работы. Это, обычно комплект документов по медицине, он на месте, если человек госпитализирован, да? Там все паспорта и так далее, но тебе нужны какие-то еще документы, и ты их начинаешь по крупицам собирать. И вот тебе это надо сделать очень быстро. Куда-то позвонить, какой-то ответ получить, в общем... Да, каждый раз разворачивается такая маленькая
история. Это же вообще, это вот после такого всего можно совершенно спокойно погладить себе по головке и сказать, кто молодец,
нет,
я молодец.
Нет, наступает обычно страх. Деньги отправили, о нет, если сейчас позвонят двое, да, мне придется отказать кому-то. Это, вот это
ты отказывала уже кому-нибудь?
Отказывала, к сожалению. Вот.
Что чувствовала, когда отказывала?
Чувствую, что как беспомощности, наверное, да, ты не можешь в этот момент помочь. Ну, бывает, что ты можешь что-то сам перечислить на карточку, но это уже не история фондовская. Вот. Но опять же, как это не так много, это никому не поможет сильно в данном случае. Я потому что как организация сюда подключиться в эту историю не могу. Но мир, он как бы такой, он тесен. Вот иногда бывает так вот, было, мы отказали одному ребенку, а потом нашелся благотворитель, который сказал, а нет ли у вас вот ребенка вот... Вот я бы хотела такой какой-то сложный диагноз, чтобы не вот. И вот так получилось, мы смогли организовать ребенка, которому отказали через несколько недель.
Передали другому.
Да, помощь. Мы сейчас занимаемся, мы потом об этом расскажем. Сейчас
пока это
все
очень
это в процессе,
круто.
Не хочется рассказывать. Да, все мы это сделаем, когда вот в январе ребенок получит свою там.
О, это очень
помощь,
клево.
Да. То есть в этом случае я все сохраняю. Вот, кто мне звонит, какие заявки оставляет, я все себе сохраняю. То есть я знаю, да, я им не помогла, но в какой-то момент, возможно, возникнет помощь, и я смогу этим людям позвонить и предложить.
Ну да, тем более, помощь. Вот, друзья, если вдруг вы сидите и вы не знаете, куда деть ваши деньги, хочется кому-то помочь, вот.
Да, нашим подопечным очень нужны эти деньги. Помогайте нам.
У меня тоже такой случай был. У нас произошло событие, что сбили девочку на переходе. Ей нужны были средства. И вот тоже у меня такой момент был удивительный в жизни. Я думаю, надо просить денег. Денег надо много. Я вешаю пост в Facebook. Его видит девочка из Киева, которая до этого разговаривала со своим знакомым из Сибири, который говорил ей, вот есть деньги, там 150 тысяч, хотел кому-то помочь. И она говорит, я когда увидела твой пост, ну, я тебя знаю, она поговорила с ним, он перечислил эти деньги девочке. И это вообще круто.
Понимаете, да, что хотела помочь, это уже идет речь об осознанной благотворительности. Это означает, что человек к этому пришел, он искал просто, куда применить свои силы и свои возможности. И это очень важно. Потому что, мне кажется, уже такое время наступает. Фонды, многие уже давно существуют, какие-то новые организовываются. Можно выбрать себе фонд по душе. Вот. Хочу помогать. Вам нравится деятельность такого-то фонда. Отправляешь туда по 100 рублей. Понравился такой, туда 100 рублей. Ну вот она осознанно благотворительность. Ты поддерживаешь его постоянно.
А главное, что здесь есть вот в нашем фонде, что есть замечательный отработанный механизм, И только нужны неравнодушные сердца, которые, так сказать, будут помогать.
Но у вас очень привлекательный, я вот так вот поговорил с вами, у вас очень привлекательный, ну, мне лично, концепт, что, во-первых, ну, люди могут оставаться анонимными, да, и те, которые получают помощь, те, которые дают там помощь, не это, ну, вы даете деньги, это уже очень много, но вы даете человеку возможность оформить документы и как бы включиться, получить необходимую помощь, да, остаться в какой-то, ну,
тут официальной медицине. Тут совсем полностью анонимность не получится, да, все равно мы вешаем отчет, что мы сделали, да, вокруг этого рекламы никакой нет, это, конечно.
Ну, опять-таки, кто читает отчеты?
Ну, мы надеемся, что их читают.
Кто-то, может быть, кто хочет найти... Ну, я, честно говоря, ни разу не читал отчеты организации, которым я помогаю. Потому что я помогаю всегда людям, которых я знаю, либо деятельность которых мне понятна. Мне отчеты не нужны. Но, слава богу, что они у вас есть. Это очень важный момент. Я просто про то, что... Знаете, как вот, наверное, вопрос, который задается, когда человек пересылает кому-то деньги на лечение. А вообще это что-то изменит? Ну, вот один раз мы поможем, а что дальше? Но у вас, как я понимаю, то есть если вам обращаются из, ну, больницы, да, врачи, вы человеку не просто собираете деньги, вы же ему еще документы готовите, чтобы он в этом как бы отношениях с государством оставался и дальше, и где-то там получал помощь, которая ему причитается.
Нет, документы мы не помогаем собирать, но мы, по крайней мере, никак на эту историю дополнительно не влияем. То есть мы именно на тот период помогаем, когда у него нет
государственной поддержки. А, когда он находится в процессе.
Абсолютно верно. Вот он оформляет, это никак тут фонд повлиять особо не может. Оно пошло и пошло по своим инстанциям, да? Вот, но вот этот период надо как-то прожить, и лекарства
должны
быть.
Ну да, самый сложный период.
Да. Мы, конечно, стремимся помогать, в том числе, во-первых, лечению в России, в первую очередь. То есть если можно оказать помощь высококвалифицированную нас, мы нашу родину хотим поддерживать во всем.
Но это все равно получится дешевле, чем за границей.
Ну да, главное, чтобы качество. То есть если эта услуга действительно есть медицинская на высоком уровне у нас, значит, надо ее оказать у нас. Во-вторых, есть же какие-то исследования, которые еще никуда не входят, ни в ОМС, никуда, но они уже доказали свою эффективность. Вот эти исследования нужно поддержать, они потом войдут в нужную программу бесплатную государственную. Они, может быть, сейчас пока еще платные, но через год и через два их подхватят, и они будут бесплатно предоставляться маленьким пациентам. Вот, то есть оплачиваем на такие вещи, мы позволяем развиваться и нашим врачам, и нашей медицине.
Ну и как вы интересно сказали, что ваши истории помощи влияют даже на самих врачей, да?
Да, это точно. Но нам так повезло, да, конечно, что у нас врачи, которые к нам как-то обращаются, да, они всегда на самом деле на связи. Не было такого, чтобы я кому-то не могла дозвониться или узнать подробности болезни, или что-то, что там дальше с этим ребенком происходит. То есть мне вот этот вот подход сотрудничества врачей и фонда очень нравится. То есть, понимаете, врачи вот в федеральных центрах, к ним ребенок приехал в этом году, он же приедет в следующем. Если он не будет правильно лечиться в этом периоде, не получит вовремя лекарства и так далее, он приедет в таком же состоянии или хуже. Да? Они очень заинтересованы, чтобы к ним приезжали маленькие пациенты с какой-то положительной динамикой. У них душа за них болит, они их много лет подряд ведут, они к ним тоже привыкают. Вот. И когда они, врачи видят в нас тоже поддержку, понимаете? Не просто помогли, исчезли, отчитались, рекламу сделали, да? То есть это тоже какая-то...
Да, мы здесь, мы рядом. Да.
Мы здесь, мы в том числе врачам помогаем этих детей вести нужным образом.
Ну, я думаю, что для врача это тоже такая очень хорошая история, видеть, что кому-то не все равно, и люди готовы вкладываться, чтобы дети выздоравливали.
Мне недавно врач сказал, ничего себе. Ну, это было сарафанное радио. Мне, конечно, сказали, что вот есть такой фонд, и вроде как быстро помогает. Но чтобы в этот же день приехали и все сделали. Нет, конечно, это слишком срочно. Это очень тяжело. Да, конечно, мы надеемся, что у нас хотя бы дней 5 будет на организации всего.
Ну, если что, мы и за один день поможем.
Да, но для этого нужны, опять же, ресурсы, да, то есть сейчас, когда все зависит от одного, двух, трех человек, это очень тяжело.
А добровольцы вам нужны в помощь?
Ну, наверное, да. Нам нужно знать очень часто услуги пробоно, которые, когда компания, например, или человек занимается чем-то профессионально, чтобы он мог бесплатно какую-то оказать или консультацию, или...
Ну, например?
Например, юридическое сопровождение какого-то договора. Вот нужна юридическая консультация, да? Это дорого. Это реально бывает дорого, бывают вопросы очень нетривиальные. Вот. Обращаешься и понимаешь, что тебе не хватает специалистов, которые могут тебе прочитать договор и сказать: ой, вот это вот тут надо поправить, вот это вот смотри. Вот с этим никак не бьется, вот он какой-то странный, надо тут подумать. Вот таких услуг. Дизайнеры, те, кто делает рекламу. Много. Вообще, на самом деле, наверное, в каждой области можно найти какие-то услуги, которые нужны фонду, потому что фонд – это тоже организация. Она нуждается во всем возможном спектре услуг. От информационных, написания статей, да, заканчивая печатанием материалов. Да. Это все расходы, они, да. Если какая-то там компания, люди готовы что-то делать, перед, например, там раз в месяц я вам готов там, уделить 15 минут моего времени. Я там высокий специалист в том-то, да. Или мы готовы там печатать 1000 листов в месяц, вот если вам нужно. Мы готовы там в этом объеме оказывать помощь. Здесь речь идет не о каких-то больших объемах помощи, тем более, и фонд наш маленький. Вот, столько не нужно прямо уж. Вот. А по крупицам наберем все, что нужно для организации, чтобы она нормально функционировала.
Ну, смотрите, у вас 3 минуты осталось. Что вы хотите сказать в заключение?
Ну, я хотел сказать, что мы сейчас еще занимаемся подбором таких кандидатов в попечительский совет, да, таких безупречных фигур, так сказать, да, и людей замечательных, так сказать, там, в культуре, в искусстве, в медицине, в общественной деятельности, которая посвящена детям, так сказать, да, как раз мы сейчас вот такой попечительский совет будем создавать. И, конечно же, хотелось бы сказать о том, что как можно помочь фонду, и, наверное, Наталья, так сказать, сейчас скажет, да, вот, имеется в виду юридические лица, физические лица, что они должны сделать, так сказать, чтобы нам помочь, да.
Ну, если это речь идет про финансовую поддержку, то, конечно, на нашем сайте, кто может, оформите, пожалуйста, регулярный платеж, вот на сколько вам, на какую сумму вам удобно. Значит, надо понимать, что, во-первых, как только вы его оформляете, вам придет сразу на почту, важно почту свою правильно указать. Рекламы никакой на эту почту не будет приходить. Вам придется сразу уведомление о том, что вы подписаны. И дальше каждый месяц за день до списания вам будет приходить уведомление. И каждый раз в этом уведомлении будет кнопка, вы в любую секунду можете отписаться. Плюс у нас есть смс-пожертвование 3434 со словом «страна». Автоматически спишется 100 рублей. Если напишете туда сумму, то спишется та сумма, которую вы туда напишете. Юридическим лицам лучше писать на почту нам, будем перезванивать и искать пути сотрудничества.
Будем встречаться, естественно.
И встречаться и так далее.
Круто.
Вот.
У вас еще полторы минуты, 20 минут. Да, это вам спасибо. Как говорится, рассказывать — это дело приятное. А вот так адреналинить за один день, там проблемы такие решать, это вообще, это прямо надо уметь это все делать.
Да, и очень, по-моему, полноценный сайт, так сказать, да, на котором можно все посмотреть, да, все детки, которые, так сказать, да, за это время нам, мы помогли, так сказать, да, и о Наталье, так сказать, да, о тех людях, которые нам помогают, так сказать. Инстаграм очень полный, в Фейсбуке
у
тоже
нас,
есть.
На самом деле много добровольцев и сейчас, которые нам помогают, которые вот составили некий костяк. Скоро будет страничка на фонде доделана с нашей командой, это все добровольцы. Но, как ни странно, нас почти 8 человек. Причем разбросано по разным городам. Кто-то в Петербурге, кто-то сейчас в Черногории, кто-то еще где-то.
Ничего себе, хорошо устроились в Черногории.
Да, вот. Один парнишка в Туле. В общем, мы... Вот так вот собрали по чуть-чуть и целый фонд.
Да, мы очень ищем неравнодушные сердца, которые...
Ну, спасибо вам большое за вашу историю. Вы меня прям очень сильно вдохновили. Я почему так быстро и согласился взять в эфир. Вы большие молодцы. Ну, вы, друзья, наши слушатели и те, кто нас смотрит. Если Бог положит вам это на сердце помогать, пожалуйста, помогите таким хорошим людям. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Вот, и спасибо, друзья, что были с нами.